Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы сейчас вот с вами сидим, стоим, лежим. Кто что сейчас делает в эту минуту лицом к тому событию, которое случится завтра. Завтра Евросоюз рассмотрит новую серию, новую партию акций против Российской Федерации, экономических санкций. Конечно, санкций, не акций. И мы поговорим сейчас с моим гостем об этом. С нами Руслан Гринберг. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Директор Института экономики Российской Академии Наук. Мы поговорим об этом раз. Мы поговорим о том, какие еще санкции могут применить к Российской Федерации. Мы поговорим о том, почему европейцы и американцы считают, что те санкции, которые были уже применены, не действуют. Они неэффективны. Так сейчас там считается, поэтому рассматривают новые и новые серии. Мы также поговорим о том, действительно ли растут цены. И мы спрашиваем вашего мнения, уважаемые слушатели, уважаемая аудитория. Вы заметили то, что цены растут? Если вы заметили у себя в магазине, у себя на своем рынке, что действительно цены подросли, расскажите нам, на что именно и с чем вы связываете этот рост. И мы также послушаем сегодня в нашей программе, наши корреспонденты записали опрос на улицах Москвы, поднялись ли цены и с чем вы это связываете. Я вот, Руслан, хочу все-таки начать с последней истории, последней встречи таможенный союз в Минске. Таможенный союз встретился с Европой, поговорили лицом к лицу, и Владимир Путин выдвинул в достаточно резкой форме ряд претензий к Украине. Он сказал, что это крайне невыгодно вступление Украины в Европейский союз для таможенного, что это обрушит цены, что это совершенно невозможная ситуация. Он очень резко об этом говорил, что ситуация невозможная, что нужно выбирать. То есть фактически он ставил Украину перед выбором, что либо вы остаетесь там, и мы взвинчиваем вам вот эти вот пошлины, и для того, чтобы защитить своего товара, свой рынок и своего товаропроизводителя, либо вы уже давайте с нами, либо-либо. На что Порошенко отвечал ему, что почему? Ведь это же можно совместить, это можно к взаимной выгоде. Вы помните, что он говорил, что совершенно все нет. Как вы это видите? Можно ли это совместить? Можно ли, чтобы и нашим, и вашим, или не получится? Только либо нашим, либо вашим.
Вот вы знаете, если бы мы с вами были бы начальниками Украины после развала Советского Союза, то перед нами бы стоял выбор. Тоже, что вот мы зажаты между двумя гигантами. И, в общем-то, так случилось, что ментально украинцы начали строить свою независимость. И они, конечно, радовались этому. И, в общем-то, с самого начала было ясно, что все берут европейские ценности. Конец 80-х, начало 90-х, вы прекрасно помните, что тогда Запад, свет в окошке. Да. Мы верили в него, как в коммунизм.
И шли?
Я даже перефразировал одного поэта, что мы так вам верили, товарищ Запад, как, может быть, не верили себе. Ну, так же было.
Ну, конечно.
Поэтому здесь не было никакой проблемы, что и украинцы, и мы все идем на Запад, стройными рядами, дружба, Михаил Сергеевич Горбачев, общий европейский дом и все такое прочее. Ну, а потом, вот когда мы уже стали потихонечку ненавидеть Запад, а у нас только два чувства по отношению к Западу, любовь и ненависть, то тогда уже стали проблемы появляться. И здесь выяснилось что? Что ментально общественное сознание, в основном украинцев, на Западе, а экономика, она вся связана, скажем так, живот, желудок. Материальная цель. Все связано с Россией.
Как было, и вот это и остается.
И вот это, да, это проблема все время. Поэтому они вынуждены были лавировать все время. Но потом, когда и Запад, и мы поставили их перед выбором. Здесь непонятно, здесь не важно, кто виноват, кто не виноват.
Да-да.
Опять этот вопрос из нашего советского прошлого. С кем вы мастера культуры? Угу. Все. Ну вот, и началось. И тогда, когда выяснилось, что Запад победил, несмотря на всякие разговоры, что вот там мы взяли Крым, то все, но мы потеряли Украину в результате всяких там событий, да, то вот тогда и выяснилась вот эта вот проблема, что уже выяснилось, что он идет в другой клуб. Украина идет в другой клуб, а у нас свой клуб. И вот здесь я бы хотел согласиться с тем, кто сказал, что, собственно говоря, можно и там быть, потому что зона свободной торговли предполагает, в общем-то, участие и там, и там. Вот таможенный союз, это уже была бы, так сказать, шизофрения, что в таможенном союзе у вас единые таможенные пошлины.
Ну, конечно.
И там бы были единые, как это может быть? Вот здесь уже выбор возникает. Так что, ну, сегодня вот Украина испытывает большие трудности именно потому, что она там на Западе духовно, душевно, а материально связана с Россией. Вот. И Россию тоже можно понять, когда она предъявляет ей вот эти претензии.
Но это же ультиматум, фактически, то, что мы увидели в Минске, это
с одной стороны ультиматум, а с другой стороны, ну, я не знаю, я на месте Путина бы тоже, наверное, так сказал. Но, ребята, вы смотрите, вы идете к нам в таможенный союз, у вас все будут в нашем клубе, у вас будут все привилегии нашего клуба. Вы идете туда, ну, почему мы должны нам газ, например, по дешевке продавать? Ну, логика есть ведь, да? Вот есть рыночная цена, там все. Но, с другой стороны, конечно, можно подумать, можно поговорить с другой стороны, что Украина, это все-таки очень близкие нам люди, мы не хотим, чтобы они замерзли, мы не хотим, в принципе, сегодня это плохо получилось, но мы вообще-то не хотим иметь враждебное государство, 46 миллионов человек. Так что здесь самая сложная история всегда, когда обе правы стороны. Вот она очень тяжелая с этой точки зрения. Но, конечно, Путин прав, когда он говорит, что ну что же вы теперь, он еще поддел Лукашенко тоже, что
да,
вот,
да, с бирочкой.
Да, с бирочкой. Все, но тому это с гуси вода все. Он и так сейчас великий, мирит.
Ну, сейчас там. Лукашенко расцвел, конечно,
вот именно. Но понятно, что будут очень трудные переговоры по газу. Потому что они бы хотели избавиться от нашего газа, понятное дело, но, наверное, не удастся, что-то придется где-то идти на компромисс. Ну, в общем, что еще сказать?
Можно ли все-таки вот как-то... Вы считаете, что для Украины, тем не менее, остается какой-то экономический выход из того, из той вилки, в которую ее поставили?
Ну, уже дело даже уже не в вилке. Это раньше можно было говорить вилка. Сейчас уже можно говорить о катастрофе экономической. Потому что... Ну, посмотрите, Донбасс не работает. Донбасс приносил деньги, хоть какие-то. Ну, что зарплата $100, 120, 130, а было там 300 недавно. Цены такие же, как в Москве, грубо говоря. Ну, это же действительно, как это сказать, транзит в какое-то ужасное положение.
А что? Так, и, а что? То есть вариантов без России
как,
эту
так
проблему
не бывает.
Решить?
Нет, есть варианты. Если вот кончится война... Так. Главное, чтобы война кончилась. Это вообще вот эти санкции, все это второстепенная история.
Но
это...
она существует.
Существует,
сегодня еще
конечно,
как-то.
Существует.
Она
но это
лупит по курсу,
пока...
по гривне,
ну, лупит,
по
да.
рублю.
Ну да. Но правда у нас и без санкций там трудности возникли. Из-за того, что, понимаете, ну, мы сразу все вопросы, а одновременно нельзя о
ну,
них
да.
говорить. Если как бы по порядку.
Да.
Я думаю, что. Украину может спасти, вот реально. Ну, в конечном итоге, украинский народ, он очень, как это сказать, адаптивный. И они любят работать, кстати. И они любят эти огурчики, помидорчики, у них это все построено, кабанчики. При том, что вот наш институт считал, другие, примерно мы здесь совпадаем в том, что самая большая теневая экономика в мире – из таких больших стран, это Украина. Поэтому надо всегда прибавлять. Это вот, чтобы прибедняться, это там в крови. То есть они, конечно, выживут. Там не дойдет дело до физического голода, но рационирование чего-то, наверное, неизбежно. Я имею в виду карточки, да, по-простому говоря. Это очень вполне возможно, если не будет никакого договора. Ну, а карточки – это уже всегда что-то такое совсем иное. Вот это возможно. Кстати, это возможно и в России. Если Донбасский конфликт никак не решится, и мы будем обмениваться санкциями при потенциалах 1 к 10, то понятно, что у нас тоже может к этому прийти. Сегодня пока еще лето,
это с Западом
осень.
Вы имеете в виду
потенциалы? Я имею в виду Западом, да. То... в общем, не хочется, чтобы до этого дошло дело, но, в принципе, это тоже возможно, как вариант. А у них это совсем возможно, у украинцев, когда начнутся холода.
И что же они сейчас в это... Они все это понимают, естественно. Конечно, они понимают. Знают, понимают. Что они в эту минуту могут предпринять?
Ну, а что они предпринимают? Они понимают одно, что мы западная держава, мы за вас, у нас ментальность ваша, мы любим эти ценности, мы хотим гражданское общество, мы хотим плюралистическую демократию, мы хотим... Всего мы хотим. Гражданского общества мы хотим. Но и мы сытости хотим, и безопасности хотим. Это все под угрозой. И помочь нам можете только вы. И это правда.
То есть это монолог Украины, обращенный к Западу?
Абсолютно. Абсолютно.
Это все, на что они могут сейчас рассчитывать?
Я думаю,
вот
да.
Вот ровно настолько, только, насколько
да.
Запад
но
поможет, настолько
в идеале,
они...
В идеале прекращение холодного мира и кооперация России, восстановление доверия, хоть как маломальского, но для этого нужно что-то много, уже дело далеко зашло, но... Тогда бы совместно, еще месяца 2-3 назад, еще можно было бы об этом говорить, тогда могла бы быть какая-то кооперация трехсторонняя. Сейчас это все менее вероятно.
Менее вероятно. Что с Россией? Возвращаемся теперь, хотя мы вроде бы отсюда и не уходили из России. Как сказал вот у меня в эфире в предыдущем Глеб Павловский, что Россия давно уже превратилась в один регион Новороссии, потому что уже о России никто не говорит, все говорят только о Новороссии, Российской
То есть мы
Федерации.
Тоже Новороссия.
Да, да, это регион. Мы... Российская Федерация,
я
это
бы,
регион.
Я бы сказал, с учетом нашей тенденции в политической системе, экономической, я бы назвал Старой Россией.
Старая Россия.
Мы идем в Старую Россию.
Старородящие и новородящие.
Да, но так. Здесь, ну, будем надеяться, что это временный откат от нашего цивилизованного развития.
Ну да, будем надеяться, хотя этот временный откат уже выразился в том, что совершенно официально Владимир Путин сегодня озаглавил свое обращение к сепаратистам Донбасса, к ополченцам Новороссии. То есть уже просто официально на кремлевском сайте слово «Новороссия» прозвучало из уст,
да,
президента Российской Федерации. Она уже есть. Он,
ну,
ее
не,
уже,
да,
легитимировал.
Ну, если... Это, конечно, это чисто политическая тема здесь в данный момент.
Да.
Я не знаю, будем мы говорить на эту тему или нет. Я просто
Ну, это
думаю,
только если слушатели вот нас...
Да, поправят.
Поправят,
или,
да, одернут.
Или попросят.
Вот мы сейчас послушаем Сергея из Новосибирска и продолжим уже о российской стороне дела. Сергей из Новосибирска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я месяц назад как приехал с Крыма. Я хочу вам вот что сказать. Конечно, когда Крым был в Украине, он был, можно так словом сказать, бесхозным. Конечно, там развал. А сейчас при переходе, вот мне пришлось уехать, там, значит, банки закрывали, сейчас опять все это, все с нуля, все плохо. Вот. Но я хочу что сказать? Война идет, вот это, значит...
Как обидно, когда Новосибирск далеко, наверное, из-за этого связь. Если можно
Он
еще
из
раз.
Новосибирска?
Да, из Новосибирска звонит человек, и поэтому такая связь. Ну, если, может быть, нас еще раз соединят с Сергеем. Очень жаль, интересно было послушать, особенно из Новосибирска. И вот эти российские, вот эти санкции, которыми обменялись Россия и Запад, вот и американские журналисты подчеркивали сейчас, и западные тоже, что не повлияло, не подействовало на российское поведение. Санкции за санкциями вводятся. Одни вводятся, вторые, третьи, тем не менее, все продолжается, силы вбрасываются и так далее. Сейчас будет новая... Как вы считаете, экономически все-таки, действительно ли это был такой комариный укус, те санкции, которые были до сих пор, вот до той субботы, завтрашнего дня, которые мы ждем, что будут еще новые? Это действительно вот, ну, не способно было оказать?
Я бы не сказал, что это комариный укус. Это даже не комариный укус для Запада, взаимный обмен, потому что что не говорить, а вот там, конечно, их там 4% всего населения, крестьяне или сельхозпроизводители, да, но они очень боевые, и они привыкли, собственно говоря, к нашим рынкам, и, конечно, для них это сейчас серьезная проблема. Понятно, что они как-то справятся с ней. Понятно, что это не вопрос, не экзистенциальный вопрос для них, в том смысле, что это не то, что там будет какая-то нехватка или дефицит, а наоборот, будет всего много, слишком много, чтобы оставаться дорогим. Значит, это все подешевеет, в этом проблема. Потому что санкции – это всегда сдвиг спроса и предложения. У них теперь предложение сумасшедшее, куда-то девать надо это все дело. Но они потихоньку разберутся, там, одним странам, там, Польша, Греция похуже. Германцы там не заметят особенно. Вот французы заметят там со своими этими самыми... как они называются, тут, господи,
с устрицы. С устрицами, с вонючими сырами.
Да, с вонючими сырами. Вот. Ну, а для России, конечно, большие риски, больше, скажем, более крупные риски, потому что я повторяю, потому что сегодня сейчас у нас осень или лето, да, начало осени. И, конечно, здесь делаются лихорадочные попытки как-то заменить. Значит, вот те продукты, которые приходили из Европейского Союза, это само по себе сложная вещь очень. Логистику надо менять, вообще все надо менять. Да даже если представить себе, что мясо пойдет из Латинской Америки, то по определению это все дороже будет. Так что здесь возможны всякие варианты, очень неприятные. Ну, к примеру, там вот эта невидимая рука рынка, которую мы прославляли, 90-е и 2000-е, можно сказать, она все-таки это позакрывала всякие там сельскохозяйственные институты, научно-исследовательские, понимаете? Закрыла все то, что денег не приносит быстро.
Все стратегическое.
Ну, да, такое. Вот, а это что значит в сельском хозяйстве? Это очень важная история. Это селекция, это же ученые работали, семена. Это же все почти все загублено было. И сегодня, вот, когда говорят, картошки там у нас. Но, слава богу, на картошке проживем. Проживем, конечно. Но я недавно узнал, я думал, даже меньшая цифра. Где-то около 90% значит, семенного картофеля мы в Голландии получили. Это уже серьезно. Я не хочу, как говорится, беду как-то накликать. Но вот смотрите. Вот, ну вот санкции. Если вот этот взаимный обмен санкциями будет, то что ж. Вот это важная тема. Да, что вот всякие там спермы, там бычки, вот это очень тяжело. Да, или, например, там вот трактора даже, да, очень важно. Вот я немножко в этой теме нахожусь, поскольку сопредседатель Московского экономического форума вместе с господином Бабкиным, который, собственно говоря, такой герой капиталистического труда производит наши трактора. И достаточно хорошие. У него заводы в США, в Канаде. В общем, образцовый человек. Но гидравлика, электроника вся заграничная. Но, в принципе, у нас генетически-то народ умный, образованный еще пока. Хотя все это исчезает потихоньку. Но мы можем, конечно, что-то такое заменить там. Но не может быть шоковой замены, шоковое импортозамещение. И вот в это время вакуума такого, скажем, нет уже заграничного, но еще нет нашего, вот это может быть привести уже к серьезным последствиям и с точки зрения цены, и с точки зрения просто дефицита.
Но пока вот...
Пока все хорошо.
Пока все хорошо.
Ну, правда, правительство говорит, что до 1% инфляция увеличится. Они вчера официально заявили, что отказываются от своих пророчеств по поводу 3%. Это всегда забавно. Они всегда пересматривают прогнозы, ну, вот, в зависимости от погоды.
Да,
если погода там похолоднее, вот, значит, будет и холодно. Если пожарче, и дальше будет жарче.
Вот я разложила газету «Оптимистическая». Такая специальная газета для народа-оптимиста. «Комсомольская правда». Она очень поддерживает дух российских
правильно
граждан.
Делает.
Правильно делает. Вот заголовок у нее так. «Цены растут, но не критично».
Да.
Или вот, пожалуйста, полоса, даешь крымские устрицы, мордовский пармезан, сыры с плесенью из Краснодарского края, мраморная говядина из Бурятии, фуа-гра из-под Владимира, продержимся.
Заголовки вот, красивые.
Заголовки конечно. Шикарные, да. То есть продержаться российская экономика может с точки зрения...
Абсолютно точно. Я согласен, что может. Тем более, как это у нас, жирные коты первые жертвы станут этих самых санкций.
Фуагра. Которые есть фуагра.
Фуагра, устрицы, мидии, пармезаны. И это, конечно, может серьезно быть. А что значит серьезно? Ну, как-нибудь будут под всякими наклейками. Вот Владимир Путин же намекнул, что уже пошло через Белоруссию. Ну, будет платить просто дороже.
Просто
ну, если хочешь фуагру
будет,
свою любимую,
да,
ну,
заплати побольше.
Да.
То есть, опять же, все это, да, все это будет, но дороже...
Тем более у нас такое ценообразование, Лена, что оно ведь... У нас же вот эта узкая прослойка богатых, но поскольку Россия большая страна, узкая тоже много людей. И поэтому там, ну, скажем, в той же Москве, например, миллион человек, я думаю, миллион человек, которым все равно какие цены из 10 миллионов. миллиона. Ну, чего?
Понимаю, да, что вы имеете
в виду. Тысяча рублей будет.
Или 1200.
Или 1200, или 1800.
Они готовы.
Ну, если любят, то что теперь делать? Да. А потом, вот здесь проблема, вот, есть, что для нормального человека важно? Это три позиции. Еда, ЖКХ и лекарства. Вот что. Это самое главное. Все остальное ерунда. Транспорт, не поедешь никуда, ничего. Ладно, дома посидишь. А вот эти три позиции, они исключительно важны. И вот здесь надо следить. И по всем из них риски велики.
Велики.
Что? Потому что много обычных предприятий, вялая экономическая активность, никаких повышений зарплат. А цены все-таки, если официально 7%, а вот если эти три позиции взять, там все 15%, это, мама, да, не горюй.
Да, даже в самых это оптимистичных газетах пишется про 15% рост уже на курятину, на говядину 25%, вот уже прогнозируют, и уже вроде бы на ценниках появились эти цифры.
Ну, больше крупы. Меньше меньше мяса.
Ну, то есть один совет, да. И хватит жрать, короче говоря.
Вот, правильно.
Хватит.
Холестерина
хватит.
Меньше будет.
Вадим из Москвы, здравствуйте.
Вот молоко говорит. Вот очень важно. Здесь уже не заменишь, да. Вот для детей. Здесь можно, да.
Вадим, здравствуйте, из Москвы. Говорите, пожалуйста, что вы заметили?
Сейчас тому назад пришел домой, посмотрел, как идет торговля валютой. Смотрю, что рубль, доллар стал стоить 37 рублей. Я решил, что выше не будет, дальше он не будет падать. И поставил на укрепление рубля. А оказалось, что я уже проиграл 30 долларов, потому что уже пересек рубеж 37 и пошел и стал падать ниже. Вот что, как может прокомментировать ваш гость, будет ли рубль обесцениваться и дальше в связи со всеми этими событиями?
Военными событиями, да. Но мы знаем, в связи с чем он рухнул, в связи с тем, что вот эта военная операция была объявлена вторжение Украины, которое Россия отрицает.
Вторжение России.
Вторжение России на территорию, да. Украины было вчера объявлено,
да,
рубль,
да, да,
рухнул в прямой связи вчера.
Ну да, это, конечно, развитие идет по самому плохому сценарию в этом смысле, потому что, ну, раз обостряется конфликт и военная операция становится все более широкомасштабной, это, конечно, не вселяет никакого оптимизма. И поэтому, конечно же, в ожидании санкций еще, о каких вы говорили, завтра, может, что-нибудь
завтра,
они,
да,
там
новые.
Отчебучат тоже, что-нибудь такое придумают. Это вполне возможно. Еще простор для большой еще.
То есть для рубля вы не видите?
Я думаю, что у нас очень хорошие еще валютные резервы, слава богу, что все-таки ничего обвального нет. Ну, а вот ползучая девальвация, скорее всего, она вполне возможна. И до 40 может дойти до конца года. А это, конечно, уже повышение импорта даже из дружественных стран.
Повышение цены.
То есть повышение стоимости, да.
Повышение стоимости.
А для нас это все-таки большая импортная составляющая, очень большая. А потом у нас еще психологически все завязано на доллар, на это. Я вот как-то еще лет 20 назад там смотрю, бабушка семечки продает. Я говорю, семечки сколько? Она там 10 рублей или сколько это было, я уж не помню. Я говорю, что так, у тебя было 10, а сейчас у тебя 40. Она говорит, милок, а доллар-то ты смотришь? Я говорю, а при чем здесь,
да,
доллар?
Да.
Вот. Ну как же при чем? Ты что, не знаешь, что ли? Вроде ты на грамотного похож, а ничего не соображаешь. То есть,
да,
у нее это
доллар
было.
Растет,
хотя
растут.
Семечки же не импортные, ведь совсем не импортные.
Ну, такая же была всегда загадка с российским бензином. Он же не... Почему? Причем есть повышение цен на нефть во всем мире, к русскому бензину, который делается из русской нефти и так далее. Тут всегда загадка.
Да, здесь много загадок. У нас экономика очень своеобразная. Она рыночная, но такая, своеобразная очень.
А с этими банковскими санкциями, вот то, что ударили санкции по банковской системе, по этим нескольким государственным или как сказать, про кооператива озерным банкам, что здесь, какое влияние здесь может оказать вот эта санкционная политика,
ну,
на
как?
Благосостояние
это уже оказывает
граждан?
И другое дело, что у нас граждане, ведь здесь надо всегда знать, что у нас треть граждан только связана как-то с деньгами, у которых есть, ну, скажем так, от получки до получки еще остаются. И вы мечетесь, что с ними делать, куда положить, когда сейчас вам не надо. А две трети спокойно чуем. Какая разница? Ну, для них есть большая разница, когда цены пойдут вверх. Но они не связаны никак с долларовыми операциями. Ну, а средний класс, которому, по нашим расчетам, и по расчетам наших коллег здесь и за рубежом, все-таки четверть населения. Примерно так. Ну, конечно, не все фуагра там и устрицы из этих 25, может быть, 5. Но 25 все-таки ездит за границу. Вот. Интересно, здесь я послушал, меня это убедило в том, что это правильная цифра. Там был опрос телезрителей. Готовы ли вы платить деньги? Там что-то 200 рублей в месяц. Готовы ли вы платить деньги, чтобы не было рекламы вообще на телевидении? Потому что она надоедает, когда ты смотришь кино хорошее вдруг. Так вот, я вам скажу, 22%.
Неужели готовы?
Готовы платить.
Ну, это очень много.
22. Значит, у них есть деньги, да, после вот этих трех позиций, которые я обозначил. Да? Вот. Так что я вам скажу, что, значит, это серьезно. Угу. Это серьезно. Может быть, вот эти банковские санкции, они приведут к тому, что ну, дороже становятся вообще деньги, кредиты, за границу уже мы не можем брать. И вообще вот этот Сбербанк, что попал под... Здесь могут валютные операции как-то подвергнуться тоже каким-то таким проблемам. Корреспондентские счета могут закрываться. Это новая ситуация, мы еще пока не можем оценить это до конца. Вот, и понятно, что стоимость кредитов увеличивается для тех, кто хочет там бизнес начать.
Это уже
то есть это все ценоповышательные обстоятельства.
Да. То есть вся эта санкционная, вся эта система, да, вот, приведет в любом случае,
она по самой сути инфляционна.
Да.
Вот. А поскольку мы с начала реформ сделали ошибочно, на мой взгляд, сильно ставку на потребителя, не позаботились о производителе, бросили его в холодные воды рынка, и за ночь возникла рыночная эта экономика. Угу. Полки наполнились, но не дали предприятиям очухаться, как-то привыкнуть к рынку. Это же такая тяжелая история. Ну, поэтому выжили сильнейшие. А кто сильнейший? Это те, которые производят благо, необходимые другим странам. А это вот топливо, сырье. И потом импорт пошел. Сельское хозяйство вообще забросили. Стали дурацкая эта манера была думать, что фермеры накормят всю Россию. Хотя уже тогда было известно, что только крупные предприятия побеждают и в Америке, и в Европе. Но это было коллективное сумасшествие. Главное, что... Да. Ну, это страна крайностей. Мы рынок ненавидели. Сажали в тюрьму там за $200, которые вы поменяете. У меня один приятель сел на 7 лет. Поменял.
В советские годы.
Да, чтобы купить своей любимой девушке, как он сказал, книгу Михаила Афанасьевича Булгакова.
О,
«Мастер и Маргарита». В валютном магазине, да, помните, если не помните.
«Березки». Его.
Да, «Березки». Ну, конечно, он еще что-то хотел купить, но ясно, что он... Короче говоря, вот тогда мы ненавидели рынок и предпринимательство, и все. А теперь вот сделали ставку на потребители, все заполнилось, импорт заполнился, импорт очень большой. И поэтому сейчас мы находимся в таком положении, когда это не просто вот закрыли рынок для импортных товаров, для того, чтобы помочь отечественному производителю. Альтернативы нет.
Нет.
Вот в чем все дело. Ну, может быть, автомобили у нас пошли, слава богу. Все-таки сборочные у нас... производство сильно развивается в последние
годы. Ну да, потому что все это, конечно, очень красиво звучит, но все это пока в порядке анекдота. Конечно, вряд ли Владимир прокормит фуагра всю Россию.
Нет, пока не прокормит.
Не прокормит.
Ну, фуагра это вообще.
Ну, это
и
мы
вам не совет.
Я же говорю в порядке. Да я
сильно...
и в рот ее не беру,
да
слава
что?
Богу.
Ну, это же самый холестериновый. У меня бзик такой сейчас.
Хорошо, мы послушаем город Александров. Владимир Сергеевич, странно, я думаю, слушать наши разговоры в городе Александров про фуагра. Правда, Владимир Сергеевич?
Почему? Можете есть курочки.
Алло, Владимир Сергеевич, здрасте.
Добрый день, да. Я решил вот позвонить мне по поводу... Вернее, присоединиться к уже озвученному мнению о том, что рост цен уже начинает ясно направляться. Но пока я, вот по моим наблюдениям, это где-то пока еще в пределах 10-12% вот на те продукты, которые я обычно покупал. Но я боюсь, что если военные действия на Украине будут продолжаться, и масштабы, так сказать, участия скрытого или явного российских войск тоже будут расширяться. Я боюсь, что инфляция, как налог, скрытый или явный налог на войну, эта инфляция будет увеличиваться. Я хочу вот о чем в связи с этим напомнить. Дело в том, что инфляция достаточно сильная была одним из тех факторов, который, в сущности, подорвал до революции веру в монархический режим и способствовал сокрушению как монархии в целом, так сказать, и всей той экономической системы и политической, которая существовала. Вот не получится ли сейчас примерно то же самое, что если Россия будет втягиваться в эту войну, не дай бог, конечно, да, и инфляция будет углубляться, цены будут расти, вот. И не будет ли так, что у нас сложится нечто подобное революционной ситуации? Спасибо. Вот ваше мнение по этому.
Ну, пожалуйста, Руслан.
Мое мнение очень простое. Во время Первой мировой войны действительно впервые печатный станок заработал с такой силой, которой вообще мир не знал. Но это было важно, потому что не было никакой альтернативы. Тогда, я помню, вот Ремарка, там, еще кого-то где-то я читал, что на тачках деньги возили в эту самую булочную, на тачках. Представляете, целая тачка денег, чтобы батон купить. И я помню, был тоже роман Ремарка тоже, там немцы же, они экономные люди, а инфляция была у них 1000% в день. И вот там приходил человек в пивную и сразу заказывал 2 кружки пива. А почему, вы угадаете?
Потому что на вторую уже быстренько цена увеличилась.
Пока он пил, так, пока он пил первую, дорожал вторую. Но я не думаю, что сейчас это... Нет, если начнется какая-то, не дай бог, там война, там такая, там НАТО... России, страшно подумать. Угу. Там уже нечего вообще думать о деньгах, да. Это никого не волнует.
Уже понятно.
А вот просто в теперешней ситуации, конечно, инфляция, ведь в чем в ней плохого инфляция, что она попадает в зловредную спираль. Цены, доходы, цены. Потому что люди терпеть долго не будут вот повышение цен при стабильных доходах. Угу. Они будут требовать повышения доходов. А повышение доходов влечет к увеличению цен. Вот это вот спираль. Если, не дай бог, она заработает. Но будем надеяться, что все-таки, как это принято банально говорить, здравый смысл вверх возьмет. Все-таки проблема, ну, как бы выживание для всех это важно. Вообще, это дикая история, я вам скажу. Когда православные друг друга убивают, а исламское государство... Действительно, супер угроза для мира. И вместо того, чтобы вместе, значит, вот как-то координировать этот отпор, значит, вот Европа, США, Россия вступают вот в эру конфронтации. В эпоху, будем надеяться, что не эпоху, а полностью конфронтации.
Ну, давайте послушаем, что говорили москвичи на улицах сегодня нашим корреспондентам про то, что они видят на своих прилавках.
Вы заметили рост цен на основные продукты?
Ну да, заметила.
А как, с чем это связывается? Как вы думаете, почему так?
Ну, в связи с нынешней политикой, которая проводится сейчас, и событиями последних полгода, я думаю, из-за этого.
Вы заметили рост цен на основные продукты?
Есть, да, небольшой.
А как вы думаете, с чем это связано?
С ажиотажем.
Ажиотажем на что?
Ну, по поводу санкций.
Что про них знаете? Как вы думаете, хорошо ли это или плохо?
Я думаю, что 5 лет будет хорошо, а ближайшие 5 лет будет не очень хорошо.
Честно говоря, давно ничего не покупала.
Ну вот Роскомнадзор официально признал рост цен на основные продукты.
Да, я слышала.
Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, ситуация на Украине, конечно же, с чем еще. Ну, больше у меня нет вариантов.
Нет, не заметил. Я просто из отпуска недавно вернулся, еще в магазин особо не ходил.
Официально признан рост цен. Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, соответственно, мне кажется, с тем, что против России, наверное, приняты какие-то санкции, и предприниматели видят, что будет дефицит на какие-то виды продуктов, делают маленькую, наверное, между собой договариваются о монополии, соответственно, будут завышать цены.
Как вы к этому относитесь?
Отрицательно.
Да.
А как вы думаете, с чем это связано?
А, ребята, ну кризис. Кризис, который пришелся на май, на июнь. Основной удар.
Как вы к этому относитесь?
А как к этому можно относиться?
Вопрос к вам, не понимаю.
Ко мне вопрос? Ну, резко отрицательно. А что мы можем изменить?
Да.
Как вы считаете, почему так происходит?
Из-за санкций, наверное.
Как вы к этому относитесь?
Отрицательно.
Ну, очевидно то, что введенные санкции некий удар по ценам нанесли. Но я отношусь к этому спокойно, так как я считаю то, что данные условия будут способствовать развитию российского производства и российской экономики.
Ну, в принципе, да, заметил.
Как вы к этому относитесь и с чем вы это связываете?
Ну, как рядовой пользователь, отношусь не очень положительно.
Как вы считаете, почему такой вот рост цен?
Ну, мне кажется, это явление временное. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот. Связанное с санкциями, которые, конечно, ввела Россия, да, по отношению к европейским поставщикам. Вот. Ну и вот это вот некое безвременье, когда старые поставки потеряны, новые не налажены. То есть я считаю это именно так. Вот. Ну, Латинская Америка поможет.
Вы заметили рост цен на основные продукты в магазинах?
Конечно.
Как вы считаете, почему так происходит?
Ну, во-первых, потому что идет стагнация производства в России, рецессия так называемая. А во-вторых, потому что импорт сейчас уменьшит нашу, ну, увеличит монополию.
Как вы к этому относитесь?
Отрицательно.
Почему?
Ну, во-первых, с рецессией надо что-то делать. А во-вторых, нам всегда говорят, что на нас никак не повлияют эти санкции, но оказывается, что они на нас напрямую влияют, к сожалению.
Что может рассказать директор Института экономики этим людям?
Я
они все
сказать,
знают.
Что, во-первых, грамотные очень. Да. Все знают, рецессия, там то все. А во-вторых, все-таки большинство, похоже, все-таки считает, что это временное явление. Угу. И мне хочется
верить.
К ним присоединиться, но что-то мешает. Понимаете, если я хотел бы это повторить, если бы у нас можно было вот там незаполненные мощности из-за того, что вот замучил и импорт, и, собственно говоря, мы нарушили там условия ВТО, повысили импортные пошлины, ну, нарушили, ладно, пусть судится с нами там, но вместо них по мановению волшебной палочки, значит, появляются русские товары. Если бы это можно было бы осуществить, то тогда можно было бы говорить о такой временной полосе этого самого дефицита. И, в общем, можно мириться. Но я думаю, что здесь похуже дело обстоит. Поэтому от длительности военного конфликта очень многое зависит здесь. Я все-таки уповаю больше на прекращение войны, как на возможную отмену санкций. Хотя вообще это такое дело, санкции, они легко их вводятся, но так трудно, исторический опыт показывает, их почти не отменяют.
Да.
Ужасно это. Ну вот яркий пример — это поправка Джексона Винника, да. Уже все евреи приехали, уехали тысячу раз.
А поправка живет.
А поправка живет и побеждает. И это вот...
Вот меня одна фраза зацепила в этом опросе. Говорит женщина: да, это неприятно, да, это нам не нравится, но что мы можем изменить? Вот я задам вам сейчас все-таки политический вопрос. Mm-hmm. Как вы считаете, он связан с экономическим, но он политический. Как вы считаете, люди, которые... Мы слышим в вопросе, люди, которые впрямую увязывают эти санкции с войной и ухудшение своего материального положения с войной, и рост цен с войной, вот с этим конфликтом на Украине, они могут все-таки поменять свою точку зрения сейчас на этот конфликт? Сейчас она состоит в том, что Россия во всем права, коня, они ее во всем поддержат. Могут ли они под давлением материальных обстоятельств призвать свое правительство выйти на улицу или вот в конце концов зафиксировать свое мнение в вопросах, что хорошо бы России отвести назад свою военную силу или свое вмешательство и перестать участвовать для того, чтобы этот конфликт разруливался там, на самой Украине?
Ну, мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Мы не понимаем глубины возможных проблем и на рынке, и в деньгах, в стоимости денег, и в стоимости товаров. Это трудно очень оценивать. Вот мы пытаемся сейчас это сделать с помощью очень тонких и грубых методов. Это сложная история. Но мне кажется, что, так интуиция мне подсказывает, что наш народ, он как бы вот поверил в то, что мы все правильно делаем во внешней политике. И надо потерпеть. Я это знаю по разговорам даже с очень, очень образованными людьми, очень талантливыми людьми, интеллигентными, с языками, западниками, я бы даже так сказал, которые вот как бы они гордятся очень страной своей, что вот наконец она показала миру, что она все-таки, что нельзя об нее ноги вытирать, что мы можем, собственно говоря, мы самобытные, мы не Европа даже. И, в общем, поэтому потерпим, ничего страшного. Это сплошь и рядом встречаешься с такими людьми. Поэтому, ну что, здесь можно ждать. Но если будет, конечно, там какая-то критическая ситуация, совсем уже, да, с дефицитом. Но возникнет, конечно, сначала там валютные ограничения, потом карточки. Все это возможно. Это плохо очень будет. Но все, опять-таки, зависит от решения этого военного конфликта. И, собственно говоря, политических последствий конфликта. Но пока, мне кажется, очень далеко до каких-то там протестов. Угу. Понимаете, это полномасштабная война. Там совсем по-быстрому все происходит. Моя бабушка рассказывала, и другие мои коллеги тоже вспоминают своих бабушек, дедушек. Они рассказывали, что когда вот, в 14-м году тоже давно не воевали ведь люди, не знали, что это такое. Ну, там убивали друг друга как-то потихонечку, а...
Ну, вот, не в массовом порядке.
Не в массовом порядке, поэтому и французы, и немцы, и русские. Одинаковая реакция была на начало, как бы облегчение такое, усталость от мира. И они выходили с хоругвиями в начале войны. И Николай II, отец родной, мы за тебя сплотимся, все такое прочее. А потом уже, когда гробы пошли, там уже опять вышли буквально через год. И, в общем, Николашка уже такой противный, заманил нас туда. Вот. Но это уже полномасштабная война. У нас не дойдет до этого дела, поэтому будет такая вяло-текущая история. Поэтому кардинальной смены общественного сознания я не вижу.
Не произойдет. Сергей из Новосибирска дозвонился еще раз. Молодец какой. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Так вот, что хочу сказать по поводу войны на Украине. Никакой войны, это моя точка зрения, личная, трезвая, так сказать, здравомыслящая точка зрения, никакой войны на Украине нет. Простой бандитизм. У нас в России точно так же было, если бы не было нашей вот доблестной правоохранительной системы. Точно так же было бы между каким-то...
Очень хорошо. То есть ничего хорошего на Украине. Цены как у вас там? С ценами-то как у нас в Новосибирске?
Цены у нас растут. Так. Растут, понимаете?
Из-за бандитизма тому, украинского.
Как, быстро растут или медленно?
Растут, ну, я не скажу, что...
Динамика. Это самое,
что быстро. Но я хочу сказать, что вот к зиме опять будет подниматься все и вся. Понимаете, да?
Понимаю.
Энергоресурсы и все прочее поднимаются. У нас продукты уже поднимаются. Это... 30-35-40 булка хлеба уже стоит такая, а причем веса его нет. Ну, это о продуктах уже понятно. Я хочу сказать, вот ваш гость на радиостудии сказал, на вашей радиостудии сказал, что там народ. Так наш народ, я в общем хочу объяснить, чтобы вы поняли и радиослушатели поняли, это распущенное стадо в мутной воде. Ну, это рыбки в мутной воде. Поплыли каждый куда, и кто как может, так и выживает. У нас по всей России так.
Ну, я очень
такой образ согласен я представила, это
с этой метафорой. Очень, да? Правильно. Очень
надо
правильно.
Же.
Но, понимаете, кончилась эра советская окончательная. Помните Софию Ротару? Я, ты, он, она.
Вместе целая страна.
Все закончилось. Угу. Далеко не целая. Два народа, а то три народа. один мой приятель очень хорошо
ну,
сказал. Там еще
была вместе дружная семья.
Да, да, что... нет, вот я говорю, нету вместе, нету а дружной семьи.
Нет, ни страны.
Он сказал, что интересно, Россия страна, и в этом смысле она действительно самобытная, что вот в ней есть все 200 стран мира, вот как они живут. От рабовладения до коммунизма.
Эпох.
До коммунизма.
Эпох, да.
То есть, вот если все взять регионы, да. Кто как живет, вот всему есть место. И там, где Люксембург, вот, Рублевка там, и там, да. Где Руанда.
Хорошо сказал.
Вот, и очень хорошо сказал. Поэтому здесь что говорить? Это,
кстати, Северная говоря, Корея своя,
да,
тоже есть.
Но с другой стороны, вот видите, Северная Корея тоже есть, да. Слава богу, не везде.
Нет, не везде.
Но вот это тоже очень любопытная история, что консолидированность общественного сознания теперешняя, там 85% поддерживают, это тоже интересный феномен. Вот в этой стране, которая очень разная, угу. Вот происходит такое, значит, ренессанс имперского чувства. Вот гордость от того, что вот восстанавливается потерянный рай. Причем это характерно и самым-самым бедным, и самым-самым-самым богатым. Все-таки для нас это очень важно. Вот советская эпоха, это была эпоха, когда мы вообще ясно понимали, особенно после войны, что, вообще-то говоря, в мире только две страны есть, которые вот бодаются. Это США и СССР. Остальные и так. И когда это чувство исчезло, начали там рассказывать, что надо бы нам какую-нибудь Португалию догнать. Это же вообще как-то оскорбительно все это было. И потом, когда исчез Советский Союз, вот эти все наши республики, они все были, ну, как сказать, всем стало плохо. Одним хуже, другим еще хуже с точки зрения экономики. Но с точки зрения вот жизни, как сказать, вот становление государства, молдаване, украинцы, армяне, азербайджанцы, для элита, они были очень счастливы, что... Я не хочу сказать тем, что они мечтали об этом, но так получилось. Кто-то мечтал, это, скажем, там, мечтали, по-моему, только латыши, литовцы и эстонцы. Вот там, я не знаю, как вы, я в единственных трех республиках чувствовал себя чужим. Ну, за границей был.
Меня там в те годы очень удручали русские солдаты на улицах. Мне это казалось странным, конечно. И в Литве вывески вот русские...
Ну, что им не быть, если они в своей стране?
Чувствовала я, что вот. Они в своей стране. Так, вот здесь чувствовала,
а я не чувствовала, чтобы там. Ну, там, да. То есть были хорошие отношения. Но везде в других мы были единой страной. И я до сих пор уверен, и что горбачевская идея сохранить Советский Союз, дав ему свободу и... рынок, она была живучей абсолютно, кроме этих трех. Но когда мы начали новую жизнь, то я продолжаю, что получилось, что все эти республики, они стали строить очень плохо, упали в трагический транзит Средневековья, как написал один американец, в Средней Азии особенно. Всем стало плохо, Грузии, Молдавии, они очень процветали. Стало плохо, но все-таки стали республику свою строить, европейские ценности, то да все, 5-10. А Россия дважды проиграла, и материально, и морально-политически, что ли, потому что все-таки Россия и СССР это было примерно одно и то же, поэтому мы чувствовали, что-то куда-то они от нас ушли. Мы по глупости поначалу думали, что это хорошо, сателлиты ушли, а мы устроимся на солнечной стороне жизни. На Запад легко пойдем. А если не устроимся, они к нам приползут, потому что мы не верили в их состоятельность. Failing States, это было... Многие американцы, европейцы писали о том, что никто не выживет. А выжили все-таки. Плохо, но выжили. Бедная гордость предпочтительнее сытого рабства. Это интересная история. Так вот, россияне, конечно, больше всех проиграли. И когда появился человек, который... начал восстанавливать этот русский мир. Это
русский дух.
Русский такой вот как бы ареал. Даже, угу. Даже если не говорить о совсем там квасных там, угу. патриотизмах. Да, но здесь это реально, что это была потеря чего-то хорошего. Вот я помню 61-й год, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел, мы выпивали портвейн три семерки в восьмом классе, как сейчас помню. И один мальчик чувствительный говорил, вот он как бы извинялся за то, что мы еще ничего не сделали для нашей великой родины. А вот нам так повезло, что мы здесь родились. Потому что это было что-то, не представляете. Говорят, что в 20 веке только два дня таких было. Такого неподдельного энтузиазма честного. Это вот День Победы и 12 апреля 61 года. Ну, через 7 лет уже по-другому мы. Уже водку пили и были в отчаянии, потому что вот зачем мы родились там, в этой стране, когда там закончилась эта Пражская весна. Да, то есть все было. Но вот так. Но я хочу сказать, что это вот, этот энтузиазм, он, по-моему, не обоснован, мягко скажем так. Вот один очень хороший был политик украинский, куда-то он пропал. Он сказал, что тот, кто не жалеет о смерти СССР,
ну, да,
у
да,
того нет да. сердца. А кто думает, что его можно восстановить, нет ума. Нет и ума. Я думаю, что это очень правильно. Угу. Понимаете, это очень... Вот здесь уже иллюзия большая у нас. И мне кажется, чем быстрее мы как-то отрезвеем, то будет лучше. Но пока не получается.
А вот, вот эта надежда на Латинскую Америку, которая звучала в этом опросе, вы считаете ее оправданной? Это то, что люди слышат. Они ретранслируют нам то, что они слышат по телевизору. Вот Латинская Америка отдаст все,
да,
все, что потеряли.
Все, что она отдаст. Но да. Я думаю, ничего она не отдаст все. Но мясо отдаст. А мясо очень важный продукт. Очень важный. И вообще вот установка теперешнего общественного сознания на отказ от Запада, от западных ценностей, и вот там с китайцами будем, русские с китайцами братья навек, это я пел в хоре в детском саду еще. И она, в общем-то, с одной стороны, она оправдана, потому что когда вы сильно уже очень... Знаете, как вот мы нация, которая любит обижаться. Это очень грустная история. А вот нельзя обижаться в политике. Мне кажется, и руководство наше любит обижаться. А нужно все-таки держать как бы удар, что ли. Потому что мир наш – это не рай, не идеальное место для общежития. Здесь есть и двойные, и тройные стандарты, но как-то надо жить в нем. А мы как-то это любим обижаться.
Мы еще встретимся с Русланом Гринбергом. И, к сожалению, есть поводы
есть,
экономические.
Есть.
На этом
спасибо вам.